Глава 39. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 30 марта 2015. Два дня после визита в Институт судебно-медицинской экспертизы Абигель сидела безвылазно в квартире Фредерика за маленьким письменным столом, который он поставил для нее в углу гостиной. Она купила большую пробковую доску и прикрепила к ней все данные, которыми располагала об аварии. Настоящая сеть нейронов и связей, полностью отражавшая хаос, царивший в ее голове. Первым делом она начертила временную ось, на которую нанесла различные события, связанные с трагедией, и повесила ее перед собой. Кроме того, она собрала воедино все, что удалось выяснить об отце после его смерти. Фотографию, на которой он позировал перед яхтами, с подписью черным маркером «Ксавье и Ленуа». Были тут и до сих пор не расшифрованный код отца, и его банковские выписки, и счета, которые она забрала в Этрита. Целая туча самоклеющихся листочков покрывала часть стены. На них были вопросы типа «Зачем украли плюшевого котенка?» или «Кто неизвестный, найденный в багажнике?» Была у нее и копия рапорта об аварии, несколько фотографий разбитой машины, имена пожарных и врачей скорой, прибывших на место, а также всего медперсонала, занимавшегося ею в больнице. Справа от себя она положила на стол ксерокопию письма Леа, найденного в лесу, и свои разбитые часы со стрелками, застывшими на 3:43. Абигель наклеивала очередные листочки, когда пришел с работы Фредерик. Он поцеловал ее, сварил себе на кухне крепкий кофе и сел рядом с ней. Глаза его полезли на лоб при виде этого множества информации и стрелок, образовавших огромную паутину. «Что ж, если это отражение того, что творится у тебя в голове? Страшновато!» «Я пытаюсь найти связь. Детали, которые от меня ускользнули. Знаешь, как говорил Эйнштейн, задача без решения — это плохо поставленная задача. Обычно ты цитировала скорее Лакана или Дальто. Ты знаешь, что у Эйнштейна тоже была проблема со сном? Ну, то есть не совсем проблема, он спал очень много. Мог проспать почти сутки, в отличие от Наполеона и Леонардо да Винчи, которые спали всего по несколько часов. Она наклеила последний листок поверх своей тучи бумажек. «Вы получили заключение экспертов? Выяснили, кто тот человек в багажнике?» «Нет, не выяснили. Его ДНК не соответствует ни одной из зарегистрированных в национальной автоматизированной картотеке генетических отпечатков. Стало быть, он не Фредди. Их генетические профили не совпадают». Это можно было подозревать. «Теперь мы имеем научное подтверждение. Мы заглянули в картотеку пропавших без вести в наших краях. С той стороны тоже пока ничего». Антрополог осмотрел скелет. «Нашему трупу лет 50. Рост около 1,80 м. Есть несколько старых переломов, но никаких зацепок для точного поиска. В остальном большой вопросительный знак. Этот тип остался совершенным анонимом». Абигель скрипнула зубами. «Еще одна загадка». «Узнали еще что-нибудь об обстоятельствах убийства?» «Эксперты нашли осколки костей, прилипшие к смазке винтов домкрата, а также в салоне Кангу. Застряли в пассажирском сиденье». «Этот человек, по словам твоего брата, получил пулю в левый висок». «Да, это значит, что Фредди был за рулем, а тот другой сидел рядом. Эти двое были знакомы. В какой-то момент Фредди достал оружие и выстрелил». Фредерик отпил глоток кофе. «Эксперты также распылили внутри багажника Блойстар. Следы крови были повсюду, даже на потолочной лампочке. И опять осколки костей. Видимо, там он разбил ему домкратом череп, чтобы извлечь пулю, и расквасил лицо. Абигель взглянула на свой график событий. Окей. Некто убивает нашу жертву в салоне машины из огнестрельного оружия. Он разбивает ей череп, чтобы сделать неузнаваемой, и извлечь пулю, после чего засовывает ее в багажник, очевидно, потому что ему надо еще проехать какое-то расстояние, и он не хочет рисковать. Готовы держать пари, что убийство произошло поблизости от места моей аварии, что тело положили в багажник именно там. А потом этот некто помчался к Скарпу. Добрался меньше, чем за час, времени не терял. Да и вообще все произошло очень быстро. «Почему ты называешь его некто? Почему не скажешь Фредди?» «Потому что даже если это кажется очевидным, у нас нет никаких доказательств, что убийца он. Я пока не хочу его так называть. Есть кое-какие элементы, не совпадающие с его профилем. Например...» «Для меня Фредди действует в одиночку. Он похищает детей и делает чучело, чтобы разрешить некий личный конфликт. Он холост и одинок. Когда он вешает чучело, он должен быть один. Это его творение, момент наивысшего возбуждения для него. Он как художник, наносящий последний мазок на свой холст. Это что-то такое, чего он не может разделить с сообщником». «В таком случае объясни мне, откуда взялся труп и кто убийца?»
«У меня нет ответа».
«Мы хорошенько обмозговали все это вместе в казарме. Мы думаем, что у Фредди был сообщник, и что-то пошло не так. Это наверняка связано с непредвиденной аварией, которая и посеяла между ними раздор. Представь себе, возможно, один все же хотел повесить чучело Артура или задержаться на месте аварии, а другой нет. Короче, страсти накалились. В итоге Фредди достал пушку и убил своего спутника. Разбил ему лицо, чтобы сделать неузнаваемым. Ни одежды, ни возможности опознать по зубам. И, сбросив его в воду, он надеялся, что найдут его не скоро. «К тому же, не ты ли говорила, что у Фредди нестандартная сексуальная ориентация? А что, если это был его любовник?» Абигель пригладила волосы с глубоким вздохом. Эти открытия ставили под сомнение целый пласт ее работы. Чита гомосексуалистов по жизни, чита похитителей. Один имеет власть над другим. Абигель не помнила случаев с гомосексуальными парами, и, насколько она знала, в аналах полиции такого зафиксировано не было. Зато примеров преступных дуэтов «любовник-любовница» хоть отбавляй. Дениза Лабе и Жак Алгарон, Поль Бернардо и Карла Хамолка, они же Барби и Кен, Мишель Фурнире и Моника Оливье. В таком случае они будут первыми. «У всего есть начало». Она посмотрела на карточку на пробковой доске и ткнула пальцем в вырезанный на стволе глаз. «Что видел Фредди в 3:43, в ту ночь? Что там можно было увидеть, кроме машины, разбившейся о дерево?» Она вскочила и стала нервно расхаживать взад-вперед. «Когда я смотрю на эту таблицу, составляю все элементы, у меня не идет из головы мысль, что роль случая слишком велика. Фредди и я, участвующие в расследовании его дела, оказываемся в одном месте в одно время». Она снова бессильно опустилась на стул.
«Я не могу, Фред. Я не могу проникнуть в его тайну, понять его мотивации. Он точно мыло проскальзывает между пальцами. У нас нет на него ничего конкретного. Только пустые предположения. Ни одного реального следа. Ни одного описания. С ума можно сойти. Не призрак же этот тип, черт побери!»
Фредерик погладил ее по волосам. Он чувствовал, что она на пределе. «Знаешь, что мы сделаем? Я сейчас приму душ и поведу тебя в ресторан. Выпьем немного вина и поедим чего-нибудь острого.
А если останутся силы, пойдем промотаем несколько евро в казино».
«В казино? Ты?» Он поцеловал ее в макушку.
«Ты говорил об Эйнштейне. Есть такая история с Богом, который играет в кости. Это напомнило мне Крэбс. Ты знаешь, что мой отец обожал эту игру?»
«Крэбс? Ты никогда мне не говорила».
«Игра — это была его слабость. Однажды он выиграл почти 2000 франков в Крэбс, целое состояние. И знаешь, что он мне на это купил?»
«Не знаю. Новую рыболовную сеть?»
Фредерик скрылся в коридоре и вернулся через несколько секунд. Он показал ей опасную бритву с острым лезвием из дамасской стали и улыбнулся ей.
«Так как насчет нашей маленькой вечеринки?»
«Ты прав. Нам это пойдет на пользу. Ради такого случая я отложу прием пропидола».
«Хорошая идея. Будет жаль, если ты уснешь за столом».
Она смотрела ему вслед, когда он скрылся в коридоре, с болью в сердце, с надеждой однажды полюбить его так, как он ее любил. Потом, вздохнув, она снова сосредоточилась на своем лоскутном одеяле из фактов и мест. 2 дня она собирала все воедино, ломала голову, вспоминала ужас той драмы, пытаясь понять. Она написала на листке слово «авария», добавила время 3:43. И обвела красной ручкой. Потом приписала большими буквами «Случай». Абигель знала, что случай — это не Бог, прогуливающийся инкогнито, как говорил Эйнштейн, что он бывает вызван процессами, зачастую независимыми друг от друга, внезапно совпадающими во времени и в пространстве. Вот и в ту ночь случай проистекал из пересечения 2 траекторий, априори не пересекающихся. Их поездки на восток Франции, с одной стороны, и присутствие Фредди и его гипотетического сообщника, с другой. Абигель убедилась окончательно. Надо проследить эти 2 траектории шаг за шагом, минута за минутой. Решение, возможно, крылось в 6 буквах этого слова. Случай.